Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Багдаде убит российский дипломат и еще четверо похищены. Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаки в марте этого года признаны следствием оправданными. В Восточном Тиморе продолжаются массовые беспорядки. В Багдаде убит российский дипломат, еще четверо похищены. Об этом информационным агентством сообщил представитель Министерства внутренних дел Ирака. Инцидент произошел в одном из западных районов Багдада. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами, а затем открыла огонь по машине. Посольство России в Ираке подтвердило информацию об убийстве и похищении дипломатов. Их имена, однако, пока не называются. В Грозном сегодня были арестованы три сотрудника милиции, которые обвиняются в разбойных нападениях на мирных жителей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В Октябрьском районе Грозного задержаны три сотрудника 2-го оперативно-розыскного бюро по Южному федеральному округу. Задержанные, чьи имена не разглашаются до окончания следствия, уличены в 6 разбойных нападениях на жителей чеченской столицы. Угрожая оружием, оборотни в погонах проникали в дома мирных граждан и увозили с собой деньги. В настоящее время ведется расследование по установлению причастности троих задержанных другим преступлениям на территории Чечни. Тщательно замаскированный тайник с 14 самодельными взрывными устройствами большой мощности обнаружен в заводском районе Грозного. Схрон был оборудован на территории бывшего нефтеналивного комплекса завода имени Ленина. Содержимое тайника вывезено за пределы Грозного и уничтожено путем подрыва. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаки в марте этого года признаны следствием оправданными. По словам представителя военных, расследование показало, что по солдатам был открыт огонь из дома, к которому они подъехали для произведения ареста предполагаемого боевика Аль-Каиды. После этого военные вызвали авиацию, которая нанесла удар по дому. Были убиты 4 человека. Ранее очевидцы заявили об 11 убитых, среди которых были женщины и дети. Министр иностранных дел Ирана Манучир Матаки заявил, что Тегеран официально ответит на новые международные предложения по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Матаки сказал:
«Отсутствие каких-либо предварительных условий – это главное, что должно стать основой для переговоров. Никакие предварительные условия не могут быть приняты для проведения этих переговоров, включая шаги, которые следует предпринять. Мы ожидаем, что в ближайшие дни эти предложения будут переданы нам. Мы их обсудим и затем объявим наше решение»,
заявил глава иранского МИД. Один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана готов отправиться в ближайшее время в Тегеран, чтобы передать международные предложения. Ранее 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласовали эти предложения. Представитель Госдепартамента Том Кейси заявил, что пока рано говорить о реакции Тегерана на новые предложения мирового сообщества.
«Прежде чем мы сможем оценить реакцию Ирана на наши предложения, необходимо эти предложения передать Тегерану. Если он выберет путь сотрудничества, приостановит работы по обогащению урана и вернется за стол переговоров, где займет конструктивную позицию, то это принесет пользу не только мировому сообществу, но будет выгодно самому Ирану и его народу»,
говорил Том Кейси. В Восточном Тиморе продолжаются массовые беспорядки. Министр иностранных дел этого островного государства, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамос Орта, был назначен сегодня министром обороны в попытке обуздать насилие, жертвами которого стали уже по меньшей мере 30 человек. Волнения начались в столице Восточного Тимора Дили в конце мая. Их спровоцировало выступление части военнослужащих, недовольных политикой правительства. ООН предупреждает о возможности нападения на лагеря беженцев, где находятся десятки тысяч людей. На остров для восстановления порядка направлены австралийские полицейские. Министр иностранных дел Австралии Александр Даунер заявил:
«Там сложилась тяжелая ситуация. Я думаю, что положению не благоприятствуют распускаемые кем-то слухи о том, что Индонезия стремится дестабилизировать обстановку в Восточном Тиморе. Индонезия, как и Австралия, заинтересована в стабильности в Восточном Тиморе»,
сказал австралийский министр.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия сделает все возможное, чтобы разрешить проблемы, возникшие в связи с российским запретом на ввоз мяса из Польши. С подробностями из Варшавы корреспондент Радио Свободы Алексей Диковицкий.
После встречи с премьер-министром Польши Казимиром Марцинкевичем и другими представителями правительства, Петр Мандельсон заявил, что Европейская комиссия очень заинтересована в как можно скорейшем разрешении спора вокруг запрета на поставку польских мясных продуктов в Россию. Член Европейской комиссии предложил, чтобы в переговорах между Россией и Польшей по этому вопросу принимали участие и представители Евросоюза. Если, конечно, до очередного тура таких переговоров дойдет. Дело в том, что накануне вице-премьер и министр сельского хозяйства Польши Анджей Лепр заявил, что Варшава готова ввести ограничения на транзит продуктов питания, экспортируемых из стран Западной Европы в Россию, если Европейский Союз не нажмет на Москву с целью отмены запрета на поставки польских продуктов на российский рынок. Запрет на экспорт польского мяса в Россию был введен осенью прошлого года. По некоторым подсчетам, польские экспортеры потеряли на этом уже около 300 миллионов долларов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Этим утром автоколонна с миротворцами покинула Южную Осетию и уже въехала на территорию России. Накануне Грузия обвинила Россию в затягивании ротации и проведении ее силовым методом. Командование российских миротворцев на это заявило, что все прошло строго по графику и в соответствии с правилами, предусмотренными мандатом. В Чехии закончилось голосование на парламентских выборах. По первым предварительным данным, победу одержала консервативная оппозиция, гражданская демократическая партия, набравшая 38% голосов. Социал-демократы, правившие страной 8 лет, получили 30% голосов. В парламент войдут еще три партии – коммунисты, христианские демократы и зеленые. Судя по всему, для формирования правительства консерваторам придется вести переговоры с одной из более мелких партий. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. С загрязненностью окружающей среды мы сталкиваемся постоянно. Живем ли мы в загазованной Москве или в провинциальном городке неподалеку от захоронения ядерных отходов? Даже обычные свалки бытовых отходов сегодня уже представляют серьезную угрозу нашему здоровью. И все чаще мы стали называть окружающую нас природу окружающей средой. Возможно, потому, что на природу она с каждым днем похожа все меньше и действительно становится именно средой обитания. Правильно ли это? Об этом мы и поговорим в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды. Рядом со мной в студии председатель Совета Российской партии «Зеленых», член Европейской комиссии по радиационному риску и член-корреспондент Российской академии наук Алексей Владимирович Яблоков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Александрович Федоров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. Беспокоит ли вас состояние окружающей среды в вашем регионе? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-22-12. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 961-4-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Но вот 15 декабря 1972 года Генеральная Ассамблея ООН объявила этот день, 5 июня, Всемирным днем окружающей среды. И именно в этот день в Стокгольме открылась конференция ООН по проблемам окружающей среды, после которой была принята программа ООН по окружающей среде. И в 2000 году, то есть 6 лет назад, в этот день стартовала программа ООН «Тысячелетие окружающей среды. Приступить к действию». Ну, судя по всему, это еще одно напоминание людям о роли человека в охране природы. И Алексей Владимирович Яблоков, год назад, 14 марта 2005 года, в Вашингтоне вам была вручена почетная награда за лидерство в области окружающей среды. Но я немножко расскажу нашим слушателям. Эта награда была учреждена в том же 2005 году неправительственной организацией США «Институт содействия общественным инициативам». и предназначена она для организаций и лиц, внесших своей деятельностью значительный вклад в развитие экологического движения Евразии. Но вот поскольку Россия, безусловно, является евразийской страной, с вашей точки зрения, Алексей Владимирович, состояние окружающей среды в России лучше или хуже, чем в других странах вот этого евразийского региона?
Ну, на самом деле, конечно, хуже. Страна большая, кое-где хорошо. Но в основном, ну, давайте говорить о цифрах. Значит, 14% территории России, а это самая большая страна в мире по площади, это зона экологического неблагополучия. В этих, на этих 14% живет, ну, 60, там, я, может быть, там 58 миллионов человек. 58 или там 60 миллионов россиян живут в условиях экологических, даже по официальным нормам, по ПДК, ПДВ и так далее, даже по этим условиям, в условиях дискомфорта, экологического дискомфорта. Нигде, ни в одной стране такого нет, чтобы такой половина населения жила в экологически неблагоприятных условиях.
При наличии такой большой территории.
При наличии такой большой территории. Ну вот, а теперь, значит, сразу же вопрос, а почему, а как и так далее. Сразу же скажу, половина наших экологических бед из нашего советского прошлого. Вот они, мы тогда же ведь кричали, мы тогда кричали, нельзя столько пестицидов, нельзя строить там промышленность, не обращая внимания на экологию, и так далее, и так далее. Все это было. И говорили, будет плохо, через 15-20 лет будет плохо. Ну, так оно и есть. Число новорожденных уродов растет, число там всяких там экологически зависимых заболеваний растет. А потом главный показатель. Вот давайте, вот на ваш вопрос один есть очень простой ответ. Средняя ожидаемая продолжительность жизни. Нет такой большой страны в мире, как Россия. Ну, вот среди больших стран только единственная Россия, у которой средняя ожидаемая продолжительность жизни не растет. Она стабилизирована или падает. Но стабилизирована на таком низком уровне. Люди не доживают до пенсии. Средняя ожидаемая продолжительность мужчин в России 59 лет. Ну, колеблется год от года, 58,7, 59 и так далее, и так далее. Зачем тогда, спрашивается, платить деньги в пенсионный фонд, если человек, мужик, не доживает до пенсии? Причем в зонах экологического бедствия, неблагополучия, это еще более разительно. Я читал лекции в Туле, в Тульском университете, вот говорил об этих цифрах. После лекции подходит ко мне профессор медицины с кафедры и говорит, вы знаете, вы говорили о среднеожидаемой продолжительности жизни 59 лет, а в Туле средняя продолжительность жизни мужиков 53 года.
Но это ужасные цифры, которые вы приводите. И при этом в России существует и Конституция, которая описывает отношение к охране окружающей среды, и существует федеральный закон об охране окружающей среды, в частности, статья 11 его гласит, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и на ее защиту от негативного воздействия. И я хочу спросить вас, Лев Александрович, вот вы автор нескольких книг, в частности, и о химическом оружии, и о химическом разоружении, недавно вышла ваша новая книга о российском биологическом оружии. Но вот Россия в этих областях, я имею в виду химическое и биологическое вооружение, всегда была впереди планеты всей. И тем серьезнее сегодня проблемы у российского, ну, не Россия, а СССР в этих областях был впереди планеты всей, а Россия унаследовала проблемы, и у российского руководства сегодня они очень серьезные. Но вот я уже чувствую, что вы мне возразите, что они не у руководства серьезные, а у населения.
Действительно, хорошо бы иметь такое руководство, которое бы проблемы, о которых сказал только что Алексей Владимирович, понимало. Но вот с таким руководством у нас не очень хорошо. Я разовью то, что Алексей Владимирович сказал. Вот, скажем, у нас есть главный государственный санитарный врач, Онищенко Геннадий Григорьевич. Вот сколько я себя помню, сколько помню, что он возглавляет у нас санитарно-эпидемиологическую службу. И вдруг вот недавно, в апреле, он обнаружил, что, оказывается, в санитарно-защитных зонах предприятий у нас живут люди, где они, в принципе, не должны жить. И этих людей, по его подсчетам, 2 миллиона 700 тысяч, а таких предприятий у нас 77 тысяч. Значит, он бы, конечно, мог и раньше догадаться, но вот он только сейчас, значит, вот прозрел. Но при этом не забудьте, что в Ленинграде, в Санкт-Петербурге 300 тысяч этих людей, а в Москве ему московская мэрия данных не дала. Я думаю, что и побольше. То есть это будет больше 3 миллионов человек живут специально, вот просто под трубами, под химическими трубами. Откуда же возраст возьмется?
Ну, возраст действительно в такой ситуации, имею в виду среднюю продолжительность жизни, увеличить сложно, но поскольку все-таки действительно в основном экологические проблемы затрагивают, конечно, население, а не руководство страны, о какой бы стране мы ни говорили. Но вот я предлагаю послушать, что беспокоит жителей Москвы и Подмосковья, и как они оценивают состояние окружающей среды московского региона. Об этом вопросе, подготовленном нашим корреспондентом Венерой Володиной.
Машины. Я работаю в центре, там дышать нечем. Я не знаю, как там люди вообще живут. Я выхода не вижу, я не знаю, как исправить. Поэтому я и гуляю здесь, вдалеке от центра.
Ну, факторов в нашей стране много различных, в том числе и загрязнение земли. В масштабах мегаполиса это не изменить уж.
Выхлопные газы всякие. Все, я рядом за рог живу, больше всего днем. Ну, ночью уже не так, машины меньше ездят. Двери закрываем, окна, блин, все закрываем, чтобы не было.
Мусорит очень много на дорогах. Какой толк, если один мусорит, а другой убирает? Тоже. Если бы все это объединились, естественно, больше бы было пользы.
Люди едут в центр, да, там намного грязнее, чем на окраинах города, потому что там больше людей намного, поэтому там грязнее.
Надо как в Японии всех в масках ходить тогда. В масках придется, это раз такая экология.
Мы как обыватели не можем влиять на это.
Нет, без масок не обойдемся.
Чтоб меньше машин в центр проезжало надо, ограничивать. Самый простейший, который наш правительство, насколько знаю, Москву хочет ограничить крупнотоннажного транспорта, въезда в Москву и все. Но я в центре не живу, поэтому я на окраине живу, так что мне легче. Конечно, лучше.
Недомогание пока не чувствую, потому что молодая, но то, что машины, это, конечно. Вот если выехать в центр погулять, то прямо чувствуется, дышать трудно. Меня это угнетает, я долго гулять не могу по центру. Маски пока еще не надо, потому что, в принципе, я живу в более чистом районе Москвы. Ну, в центр я стараюсь не выезжать. Воду можно покупать, фильтры дома ставить, это можно ее почистить и пить, и употреблять. А вот воздух, как его очищать? Только если в квартире ставить приспособление, а так?
Из спортплана воды пить невозможно. Очень много железа там, белые тазы, они красными становятся через неделю. Там у нас родник, если в Подмосковье живут. За 15 километров езжу от своего дома. То есть то, что я готовлю и пью, я привожу оттуда. Если бы у меня машины не было бы, кто за 15 километров пойдет и будет нести? Естественно, вот производство в черте города. По-моему, защиты как не было здесь, так и нету. Просто ее не было. Так что ни в какую сторону не идет этот процесс. Маски будем носить или нет, но вы же понимаете, что государственные, если бы они работали, то это было бы видно, заметно. Они просто, по-моему, существуют так на бумаге, потому что они управляемые. Ну, сейчас не остановит же какой-то завод из-за того, что он портит экологию. В первую очередь, знаете, что бы я сказал? Вот я сам автомобилист, я бы в первую очередь сказал бы, чтобы выпускали нормальный бензин. Вот это вот самое элементарное, с чего можно начать.
Выхлопные газы от автомобилей. Очень много транспорта на улицах города, и поэтому вблизи больших магистралей дышать тяжело. А зелени меньше. Летом в Москве вообще дышать нечем. Пора задумываться. Ну, это, наверное, проблема всех мегаполисов. То есть дома строятся везде, строятся, а зелени больше не становится.
Сам человек. Общество, на самом деле, оно и засоряет среду. То есть все строительство многочисленное, машины. Постоянно оборот увеличивается. Природа это сейчас выдерживает, а через несколько лет уже не выдержит. Мы-то поживем, а вот еще дети должны пожить, внуки должны пожить. Сейчас-то все хорошо, а как дальше пойдет, сложно говорить.
Это был опрос, подготовленный Верой Володиной, а мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим об охране природы или охране окружающей среды, поскольку 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Ну вот мы прослушали перед анонсом материал, подготовленный Верой Володиной, и в основном люди говорили о загазованности городов, о плохом бензине, об уплотнительной застройке, но несколько человек заговорили и об отсутствии государственного контроля за выбросами промышленных предприятий. Формально контроль, конечно же, есть, но вот его эффективность вызывает действительно сомнения. Каковы сегодня размеры штрафов за загрязнение окружающей среды, Лев Александрович?
Размеры штрафов просто смехотворны. То есть тот документ, который пару лет назад был принят, он разрешает, скажем, за тонну цианистого калия, значит, там миллиграмм цианистого калия у любой Агаты Кристи – это предмет для целого детектива. Так вот, за тонну цианистого калия несколько тысяч рублей. если просто в Волгу сбросить. Это я привел вот такой яркий пример. Точно так же синильную кислоту вы можете сбрасывать опять за несколько тысяч. Фосген, это я перечисляю отравляющие вещества. Вот года 4 назад в Курганской области была уничтожена со всеми почестями, со всеми контролями партия химических снарядов с фосгеном. Полгода они валандались, да? 5 тонн фосгена. Ну, какие там разговоры? Ну, правда, они ошиблись. Оказалось, не 5, а 10. Но если бы они просто выпустили воздух в соответствии с действующим российским законодательством, они бы заплатили штраф $100.
Даже эти цифры трудно комментировать. Алексей Владимирович, ну вот еще одно мнение, которое высказывали жители Москвы и Подмосковья, это то, что в ближайшем будущем россиянам придется ходить, особенно в больших городах, конечно, в масках, как жители Японии ходят для того, чтобы защититься от выхлопных газов. Вот это действительно предсказание сбудется?
В Японии ходили в масках. Это было 50 лет тому назад. На улицах стояли кислородные автоматы, потому что люди падали в обморок от загазованности. После этого Япония, охрана окружающей среды, сделала приоритетом национальной политики. В Японии на окружающую среду тратилось 5.8% национального бюджета. А у нас?
А у нас сколько?
0.4 официально, а если посчитать по-честному, то 0.04. Вот это почти, значит, сколько? В 1000 раз меньше, чем в Японии.
А если в реальные цифры перевести, вы можете так вот сразу?
Нет? А какой смысл в реальные цифры? Вот Лев Александрович, наверное, переведет там.
Вам сейчас скажу, что позавчера по телевизору я видел, как наш премьер-министр воскликнул, чтоб трубы дымились, или экология. Надо выбирать.
Ну, на самом деле, весь мир все-таки как-то живет цивилизованно, одевают просто на дымящуюся трубу фильтр, и тогда...
Вот он как раз этого забыл сказать, что пусть они дымятся, но с фильтрами.
То есть, а это с фильтрами очень они дымиться не будут?
Вот в том-то и дело. Это очень серьезно, это и есть принципиальный момент.
Ну вот я хочу вас немножко вывести на две другие темы, поскольку, с моей точки зрения, две самые большие экологические проблемы Российской Федерации были унаследованы ею, конечно, от СССР, и оба они были порождены гонкой вооружений. Да, я имею в виду вот именно производство химического оружия и последствия этой деятельности, и ядерную энергетику как мирные отходы разработок атомного оружия. Вот комбинат «Маяк» — это далеко не единственное предприятие, связанное с ядерными отходами, но, пожалуй, он все-таки самый известный комбинат в мире. И недавно судебное расследование, возбужденное Генеральной прокуратурой против директора этого комбината Виталия Садовникова, было прекращено в связи с тем, что он по возрасту, а ему уже исполнилось 60, подпал под амнистию, объявленную Государственной Думой в связи с собственным столетием. Но вопрос о продолжающемся сбросе радиоактивных отходов в Тетчинский каскад остался открытым. То есть было это судебное разбирательство, не было его. Маяк как сбрасывал радиоактивные отходы в Течу, так он их и сбрасывает. И, видимо, будет сбрасывать. Поскольку пока, как я понимаю, даже технического решения этой проблемы не существует. Вот, Алексей Владимирович, вы хорошо знакомы с вопросом. Как бы вы могли это прокомментировать? Почему, несмотря даже на возбуждение дела Генеральной прокуратурой, «Маяк» продолжает сливать радиоактивные отходы в реку Течи?
Ну, почему? Ну, потому. Значит, то вы не совсем правильно сейчас сказали, потому что здесь буквально неделю назад Садовничева, значит, назначили снова директором, Кириенко был там и, значит, объявил программу как раз вот спасения окружающей среды вокруг маяка громогласно, значит, что будет делать то-то, 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 то-то. Я буквально, вот я сегодня приехал из Питера, у нас там была встреча с, в том числе и люди были с маяка, но не самого маяка, а с окружающих территорий, там Гасман Кабиров, там Наталья Миронова из Челябинска, там мы как раз обсуждали проблему маяка. Продолжается производство, ну вот, значит, опасных отходов, значит, у них нету решения проблемы высокотоксичных отходов. Да, средние они могут выпаривать там куда-то, и Кириенко, кстати говоря, обещал, что больше не будет сбрасываться, ну, там, дополнительные какие-то стоки в это самое водохранилище, будет укреплена вот эта знаменитая плотина, 11-я,
да.
Плотина, они будут... Ну, вот, что говорят люди? Да, и что будет переселен, наконец-то будет переселено.
Муслюмово.
Муслюмово, часть Муслюмово, две улицы справа, с правого берега, и весь правый берег и две улицы с левого берега будут переселены.
Но прошло это с 57-го года.
Да, но там остается еще Караболка, там остается еще четыре поселка. То есть это, конечно, право. И самое главное, вот для меня это тоже была новость, если они начнут сейчас строить плотину, там, когда корова проходит по пойме, то... Оттуда вытаскиваются всякие радионуклиды, потому что корова проваливается через верхний слой, и вода, ну, это самое, и там за много лет. Если только начнет Осановское болото, тронут Осановское болото, это миллионы кюри радиоактивности. Это будет страшное дело, если они начнут сейчас строить плотину вот так, как они предполагают.
Ну, а что, они, так сказать, технически неграмотные, они не понимают, каковы последствия будут этой деятельности?
У меня впечатление такое, что делается все, знаете, вот на показ. На показ. Не для того, чтобы на самом деле решить проблему, а вот на показ. Замечательный господин Кириенко говорит, просто заслушаешься, и вроде бы слушает всех, и мы будем делать и так далее, мягко стелит. На показ все это делается.
Лев Александрович, вы хотели что-то добавить?
Я хочу добавить. Значит, мы сейчас ведь говорили об одном предприятии, самом тяжелом, скорее всего. А ведь вообще проблемы ядерных отходов, а куда их девать? Вот я вам предложу сейчас сюжет, и давайте вместе подумаем. Вот 2 года назад, в декабре 2004 года, наш премьер-министр подписал постановление правительства о захоронении ядерных и токсичных отходов в глубокие горизонты Земли.
Да, была такая история.
Была такая история. А в прошлом году, в сентябре, его понесло вместе с Кириенко под землю. Под городом Березники есть пустоты от разработки калийных солей. И вот Фродков и Кириенко оказались в этой пустоте. Спрашивается в задачке, а что они там делали? Не хотят ли они туда завести ядерные отходы, которые завозятся в нашу страну и могут не поступить в маяк по разным причинам?
А у меня сразу вопрос, а породы какие под Березниками?
Значит, под Березниками... Калийные соли, целый пласт. Когда калийную соль вытащили, а это дело при товарище Сталине было, и, соответственно, разработка была прямо под городом. Не в стороне, как у всех людей нормальных, а прямо под городом. Так вот, город начал оседать. И туда начали нейтральный грунт затаскивать, чтобы укрепить. Так вот, когда нейтральный грунт, я понимаю, а когда туда потащат ядерные отходы, значит, надо думать, как его будет размывать, что будет во время катастроф и так далее.
Так там известняк, гранит, что там в основании?
Ну, пустота.
Ну, пустота в чем-то?
Ой, вот в этом и есть
гранит,
вопрос.
Осадочные породы с большим количеством солей. Там... Не гранит. Это нет,
то есть не гранитные. Нет, то есть, нет, в принципе, нет. Они просачиваемые, они пропускают воду. Это...
И нет. Это был спектакль на всю страну, когда президент слушает губернатора Пермской области. Вот к нам завтра Фродков приедет. Фродков приехал. Но вместо того, чтобы в клубе выступать, он полез под землю посмотреть, куда это он захоронит. Вот спрашивает с задачки, что он тогда собрался хоронить. Таких сюжетов каждый день возникает.
Ну, видимо, все-таки вряд ли это была чисто палеонтологическая экскурсия. Наверняка там было какое-то вполне понятное будущее применение этим пещерам.
Вы напомнили мне об одной тоже советской эпопее. Подземные мирные ядерные взрывы. Их было там чуть не 85 на территории России. Везде. Это не только на полигонах, там как раз не на полигонах, а в Якутии там 12 или 15 взрывов. Под Астраханью там в том числе проводились для того, чтобы сделать пустоты.
И остекловать гранит, чтобы можно было захоранивать отходы.
Все это абсолютно оказалось абсолютной, провалилось. Пустот, непроницаемых пустот нету, они это рушатся. То, что туда закачивалось, то все распространяется кругом и так далее, и так далее. Это тоже одна из бед. Вот радиоактивное загрязнение, почему мы говорим, что оно только широко распространено, а потому что везде оно. И в Иркутской области, и в Якутии, и в Костромской области, и черт знает где, везде. В Мурманской области, в Архангельской области, везде. Везде вот эти самые пустоты от подземных ядерных взрывов, которые либо заполнены нефтью, в Пермской области придумали тоже взорвать внизу ядерный взрыв, чтобы получить больше нефти, создать давление, чтобы... Но нефть до сих пор идет радиоактивная, куда ее девать?
А куда ее, кстати,
девают? Ну, а черт ее знает, куда ее девают, я не знаю. Но до сих пор радиоактивная, ее, значит, продавать ее нельзя за рубеж, это точно совершенно. Значит, убытки наши, или мы перерабатываем у себя и травим себя же, либо убытки просто.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященной Международному дню защиты окружающей среды. В 19:00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы сегодня: генпрокурор стал жертвой кремлевской интриги, новое преступление скинхедов, зверское убийство армянского юноши в Подмосковье, разгон московского гей-парада шокировал европейцев. И согласится ли Александр Лукашенко покупать российский газ за $200? А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде убит российский дипломат, еще четверо похищены. Инцидент произошел в одном из западных районов Багдада. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами, затем открыла огонь по машине. Посольство России в Ираке подтвердило информацию об убийстве и похищении дипломатов. Их имена, однако, пока не называются. В Волгограде суд вынес решение об аресте мэра Евгения Ищенко. Он был задержан во вторник по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и незаконном занятии предпринимательской деятельностью. Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Этим утром Южную Осетию покинули 500 военных, чей срок службы истек. Министр иностранных дел Ирана Манучер Мутаки заявил, что Тегеран официально ответит на новые международные предложения по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Он также сообщил, что в ближайшие 48 часов в Иран прибудет один из руководителей Европейского союза Хавьер Солана, чтобы официально передать новый пакет предложений. В Канаде арестованы более 10 подозреваемых в терроризме. Около 400 сотрудников полиции участвовали в рейдах в районе Торонто. По словам представителя полиции, антитеррористическая операция будет продолжена. В Чехии завершилось голосование на парламентских выборах. По первым предварительным данным, победу одержала консервативная оппозиция, гражданская демократическая партия, набравшая 38% голосов. В больнице Кемерово остаются 9 из 16 пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8. Двое раненых находятся в реанимации, состояние одного из них крайне тяжелое. В результате падения вертолета в Кемеровской области в пятницу погибли 3 человека. Президент России Владимир Путин главными темами саммита «Большой восьмерки» в Петербурге назвал энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями и вопросы образования. Об этом было заявлено в пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств.
Продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель Совета Российской партии «Зеленых», член Европейской комиссии по радиационному риску, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков и президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров. И говорим мы о состоянии окружающей среды, что беспокоит людей и чем озабочены специалисты. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете уже задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. А я хотела бы вернуться к теме уничтожения химического оружия, поскольку это очень больная тема для всех, кто проживает рядом с семью арсеналами, где хранится вот то оружие, 40 тысяч тонн, частично уже уничтоженное, и которое предстоит еще уничтожить. Вот, в частности, это происходит и в городе Горном в Саратовской области на специально построенном для этого заводе. Причем, если раньше губернатор клятвенно обещал своим избирателям, что после уничтожения всего запаса местного химического оружия завод будет перепрофилирован, то теперь уже идут разговоры о переброске на этот завод для уничтожения арсенала из Камбарки. И вот давайте послушаем, что рассказывает наш корреспондент в этом регионе Ольга Бакуткина.
Химическое оружие хранилось в Краснопартизанском районе Саратовской области с 40-х годов прошлого века. Жители Горного привыкли к опасному соседству. Старожилы рассказывают о том, как вручную отмывали цистерны из-под отравляющих веществ. Женщины забирались внутрь и щетками чистили стенки емкости. И притилюизид, хранившийся в проржавевших бочках в земле, перекачивали в новые, а оставшиеся ямы хлорировали и выжигали. Ветер, разносивший ядовитый дым, пережидали, а потом выгоняли на пастбище скотину. Казалось бы, строительство завода в 2002 году с закрытым циклом уничтожения химического оружия должно было помогало решить экологические, да и социальные проблемы небогатого поселка. Но именно с этого времени в Горном начались акции протеста населения. Обещанных благ в качестве компенсации за соседство с опасным предприятием основная часть жителей Горного так и не дождалась, говорит заместитель председателя областной думы Вячеслав Мальцев.
Проблемы не решены, то есть обещанные деньги ушли в неизвестном направлении. Построен поселок, который почти полностью состоит из людей, работающих на этом заводе, но этих-то людей туда привезли. С Горного там работает 200 человек всего-навсего, а работающих более 2000.
В декабре 2005 года завод в Горном закончил переработку всех отравляющих веществ, хранившихся в Краснопартизанском районе. Тогда и было принято решение о продлении сроков его работы до 2012 года. Утверждение руководства завода о том, что теперь на предприятии будут перерабатываться только реакционные массы, образовавшиеся при уничтожении химического оружия, вызывает сомнения у законодательного собрания области, говорит Вячеслав Мальцев.
Причем они говорят нам, что этот объект будет уничтожать реакционные массы, которые не являются химическим оружием. Тогда мы задаем резонный вопрос, а почему же статус объекта уничтожения химического оружия сохраняется, если он не будет уничтожать химическое оружие?
Общий запас химического оружия в России составляет 40 тысяч тонн, которые хранятся в 7 арсеналах. Есть ли гарантия, что в Саратовскую область для уничтожения не повезут отравляющие вещества из других регионов? Депутаты областной думы, по словам Вячеслава Мальцева, не смогли получить ответа на этот вопрос.
У нас нет сейчас пока реальных сведений о том, что там есть. Тот полигон, на который они должны были складировать, он не прошел ни экспертизы промышленной безопасности, ни экологической экспертизы, но то, что туда приходят постоянно какие-то литерные поезда, что приезжают какие-то непонятные КАМАЗы, что они привозят, мы это никогда не узнаем.
Теперь все спорные вопросы о преимуществах и недостатках размещения в области опасного объекта будут обсуждаться в рамках судебного процесса. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Ну, Лев Александрович, что вас лично больше всего задело в этой истории?
В этой истории меня задело то, что разница между тем, что было в 50-х, 60-х годах, и сегодняшним днем нет. Я назову цифры, которые вот эти люди не назвали. Зимой 2002-2003 года там стояли, на Стаханов поставили стахановскую вахту и уничтожили срочно 400 тонн иприта. Знаете, во сколько они превысили проектную мощность завода?
Во сколько?
В 9 раз.
А как это могло произойти?
Очень просто. По плану, вот под тем документам, которые, по которым принимался завод, мощность 90 тонн в год. А они с декабря по апрель 400 тонн уничтожили. Вот, посчитайте. При этом, там, если кто-то вам скажет, что ничего не случилось, не верьте. Помните, когда у нас чуть ли не треть Москвы потух свет? Все сказали блэкаут. Как в Америке, пол Америки там потух свет. Все вспомнили. А ведь в феврале 2003-го именно вот этот цех, который уничтожал иприт, там перерубил кабель. Просто бульдозер ехал, дядя Вася, и перерубил кабель в ипритный цех. Значит, другой, дядя Коля, срочно врубил параллельный кабель. Ну, он же не врубил его не так, как его учили, а побыстрее. Сжег второй кабель. Им пришлось прокладывать третий кабель. Вот об этой истории вам никто никогда не расскажет. А это означает, что там просто безответственные люди. Теперь насчет экологии. Ни один человек не был обеспечен средствами защиты. Не было ни одного прибора, который бы измерял иприт, люизит в самом поселке. В поселке Горный, в поселке Михайловский, и, ну, во всех этих четырех населенных пунктах, которые входят в зону защитных предприятий. То есть, в принципе, не измеряли, потому что таких приборов не существует. То есть, если вы берете наш гигиенический, жесткий, нормальный советский стандарт, так таких приборов там просто не было. Поэтому даже обеспечивать людей не было никакой...
То есть люди, в принципе, если произошла бы утечка и зараженное облако пошло на населенный пункт, об этом просто бы не узнали.
Люди бы никогда об этом не узнали.
То есть они узнали бы, получив поражение.
Да, потому что действующие приборы вот в тот момент, они были в 1000 раз более грубые, чем наш стандарт. Даже хваленские фирмы, финские приборы. А если вы хотите точность, то стандарт был утвержден главным государственным санитарным врачом не до начала работ, а после окончания трудовой вот этой стахановской вахты.
То есть уничтожение 400 тонн происходило в отсутствии вообще всяких приборов и ПДК?
В отсутствии приборов и стандартов. Приборы завезли, по-моему, в июне, то есть в апреле кончилась вахта, приборы завезли в июне, а в июле, по-моему, стандарты были утверждены.
Спасибо, Алексей Владимирович. Марин, да.
Проблема-то еще глубже. Лев Александрович пришел ко мне в кабинет кремлевский, когда я сидел там и советником президента был 9 лет тому назад, и сказал... когда мы стали проблемой химического оружия. А где старое оружие? Вот мы говорим 40 тысяч тонн. А он посчитал, и после этого книжка вышла у него, и так далее, и так далее. 140 тысяч тонн было сделано, или там 160 тысяч, он сейчас скажет получше меня. Где оно? Оно было закопано? Закопано, сожжено, да, закопано в болотах. И вот оно-то представляет не меньшую опасность. И вот где тоже государственная программа нужна. Не менее масштабная, а которая, потому что мы все под этим дамокловым мечом находимся. Там сотни мест в России, где это оружие находится.
Хорошо. И сейчас мы послушаем Наталью из Санкт-Петербурга. Наталья, пожалуйста, что вы думаете о состоянии окружающей среды в вашем городе?
Я думаю, очень плохо. Я это чувствую, и все окружающие, мы это чувствуем ежедневно и еженочно. Мы живем на улице Десантников, Казакова, Ленинский проспект, Юго-Запад. Вокруг нас автосервисы и автостоянки. И дальше уже ничего. Уже как бы залив, и вот эта зона вдоль залива. Так вот, ежедневно, особенно еженочно, жгут резину. И мы снимали это на пленку. Я звонила в экологические службы, да, по так называемой зеленой линии. Ответ везде один. Скажите адрес. Я говорю, какой адрес? Здесь поля кругом. То есть как бы край жилого массива. Но мы настолько вот все время в этой копоти, как будто мы не в самом лучшем районе города в плане экологии живем, а в самом худшем. Милиция не выезжает, пожарники не выезжают. У меня вопрос. Мои действия, когда я вижу, что небо черное от вздымающегося столба дыма, причем это каждый день.
Спасибо, Наталья, за ваш вопрос. Лев Александрович Федоров сейчас вам ответит.
Я просто добавлю, что в Ленинграде... В Санкт-Петербурге, простите, 300 тысяч человек живет под трубами, то есть в санитарно-защитной зоне. И в Саратовской области 300 тысяч человек живет под трубами, то есть в санитарно-защитной зоне. То есть люди живут там, где они не имеют права их государство держать. Оно должно их отселить.
Да, но что делать вот конкретному жителю Наталье, которая нам позвонила, если она видит, что вокруг ее дома везде жгут автопокрышки, черная копоть поднимается до небес, а экологическая милиция или любая другая отказывается реагировать?
Значит, один человек ничего не сделает. Чтобы власть услышала, нужно объединяться. Общественная организации, политические организации, заставлять политические организации в свои программы вставлять это и требовать, не просто там просить, жаловаться и так далее, и так далее. Иногда от того, что просто прямые акции, выходить. Как мы вышли на защиту Байкала? Как 10 тысяч человек, уже доведенные, когда трубу хотели около Байкала? Как мы на Ленинских горах? Что мы говорили? А мы говорили, а мы не дадим построить эту трубу. И вот это вот «не дадим построить» было услышано. И Путин, да, спас Байкал и отвез.
Гражданское общество – это великая
гражданское
сила.
Гражданское общество.
Ну, будем надеяться. И слушаем Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый день.
Добрый день.
Я с благоговением отношусь к вашим гостям, но я жестко поставлю вопрос господину Яблокову и второму господину.
Федорову.
Федорову, да. Значит, два момента. Вот до сих пор не опубликованы имена тех временщиков, которые вот эти ПДД разработали, о которых уже упоминалось. Это, по-моему, при Касьянове были эти безумные нормы приняты. Вот имена тех временщиков, так сказать, должны быть опубликованы, потому что эти люди, по-видимому, собираются прожить остаток жизни за границей, где-нибудь в Швейцарии. Вот. И второй момент. Почему гражданское общество, это все хорошо, влияние в партию «Яблоко», это тоже все хорошо, но почему до сих пор господин Яблоков не требует создания Министерства экологии, которое могло бы с другими министерствами отстаивать свои интересы? И в условиях рыночной экономики требовать так, чтобы рублем било по любому предпринимателю. То есть это было бы невыгодно.
Александр, спасибо. Грабить. Спасибо. Мы вас поняли. Сначала Лев Александрович отвечает на вопрос о ПДД и ПДК.
Значит, фамилии известные. Это и Касьянов, и Фродков. то есть один подписал, второй потом добавил. Вот эти безумные низкие стоимости за выбросы, это раз. Во-вторых, теорию о том, что мы должны не защищать природу, а использовать ее, придумал вице-губернатор Санкт-Петербурга. У Собчака был вице-губернатор, он сейчас работает президентом России. Вот он кандидатскую диссертацию как раз на эту тему написал, о том, как надо использовать природу. Так что фамилии всем известны. Используйте эти фамилии и давайте вместе защищать природу.
Хорошо. И, Алексей Владимирович, теперь... по поводу слияния с яблоком и требований...
Ну, с яблоком мы от отчаяния вообще с удовольствием, да, от отчаяния с удовольствием связываемся с яблоком, чтобы экологические проблемы выводить на политический уровень. А насчет того, что мы не требуем, через две недели после того, как президент Путин одним из своих первых указов в 2000 году ликвидировал госкомэкологию, мы собрали всероссийское совещание, чрезвычайное всероссийское совещание, нас поддержал патриарх, потом Путин не услышал. Мы тогда хотели провести всероссийский референдум. Для референдума нужно собрать 2 миллиона подписей. Мы собрали 2,5 миллиона подписей. Нас Кремль тоже бортанул, сказал, что у нас 600 тысяч подписей неправильных. Так что говорить о том, что мы не хотим и не делаем что-то такое. Мы делаем. И сейчас, слушайте, каждый раз, вот сейчас новый кодекс водный принят, лесной кодекс принимается, я каждый раз думаю, сколько же нам придется, какая же грандиозная работа перед нами предстоит, когда мы все эти законы снова будем возвращать в нормальное состояние. У нас были самые лучшие в мире экологические законы. Закон об охране окружающей среды 93-го года, закон там, о экологических экспертизе, много-много законов до 95-го года. Сейчас они все ослаблены, а 122-й закон, вот тот, который монетизация и прочее такое, он же отменил многие положения природоохранные из 45 законов. Они были, когда я спрашивал этих самых депутатов, как вы это приняли? Закон 450 страниц.
Никто не читал.
Вот в каком состоянии мы находимся. Мы боремся, и мы именно для этого мы создаем партию и вообще кричим о том, что гражданское общество должно быть. И без этого, я не знаю, как в сказке Андерсена, стадо крыс под серебряную дудочку этого телевидения идет на кладбище.
Алексей Владимирович, хорошо. Ну вот вопрос еще был о том, где Министерство экологии в Российской Федерации. И я хочу в данном случае обратиться к опыту Великобритании, которую нередко приводят в качестве примера образцовой страны по охране окружающей среды. И особенно интересен британский опыт в деле координации работы правительственных структур и общественных организаций. Вот о том, кто и как заботится в Британии об окружающей среде, рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Долгосрочной стратегией в области охраны окружающей среды и контролем правительственных расходов в этой области занимается Британское министерство экологии, продовольствия и сельского хозяйства. Оно же разрабатывает политику правительства по охране окружающей среды. Практической работой по реализации главных экологических проектов занимается Агентство по охране окружающей среды. Его правление назначает министр экологии, и он же контролирует его бюджет. В агентстве работают более 10 тысяч человек. У него 7 региональных отделений. В его задачу входит охрана и восстановление земельных, лесных и водных ресурсов. Годовой бюджет этой организации составляет 600 миллионов фунтов, примерно миллиард долларов. У Министерства экологии есть еще одна важная функция. Через свой фонд экологического действия оно субсидирует проекты местных властей и общественных организаций в области охраны окружающей среды. Гранты, которые выдаются для этой цели на годичный период, варьируются от 25 до 250 тысяч фунтов, а гранты на трехлетний период достигают 750 тысяч фунтов или 1 300 000 долларов. Такие гранты, к примеру, получает «Зеленый альянс», ведущая общественная организация «Зеленого движения Британии». Она тесно сотрудничает с министерскими чиновниками и крупными бизнесменами, лоббируя экологические проекты и контролируя правительственную экологическую политику. В своем манифесте «Зеленый альянс» отмечает три главные цели в своей работе – превратить защиту окружающей среды в центральное направление британской внутренней политики, стимулировать создание новых экологических проектов и информировать общественность о возникающих опасностях для человеческой жизнедеятельности. Есть в Британии своего рода мозговой экологический центр под названием «Совет по исследованию природной среды». В него входят ученые-экологи, биологи, социологи, океанологи. Это независимая исследовательская организация, получающая субсидии как из государственных, так и частных источников. Ее задача – разработка рекомендаций, научное обеспечение и экспертная оценка экологических проектов. Совет занимается научными изысканиями не только в применении к национальным нуждам, но и на глобальном уровне, проводя комплексные исследования экосистем всей планеты, от ее атмосферы до глубин Мирового океана. В Великобритании сложилось тесное сотрудничество правительственных и общественных организаций в деле защиты окружающей среды, что гарантирует общественный контроль политики правительства в этой сфере.
Ну вот это был материал Натальи Голицыной, и, как мы слышали, бюджет британского агентства по экологии равен 1 миллиарду долларов, а гранты этой организации достигают 1 300 000 долларов. Еще замечу, что защита окружающей среды в Великобритании должна стать центральным направлением внутренней политики. А что мы имеем в России, Алексей Владимирович, и в смысле бюджетного финансирования, и в смысле стратегических целей?
Ну вот я уже говорил насчет бюджетного финансирования, что официально там это 0,3-0,4-0,2% там колеблется год от года, не уменьшается, не увеличивается, а уменьшается скорее. Правда, по Москве 2%. Вот скажем, в Москве 2%. Но все равно это. Опыт мировой показывает, что для того, чтобы удержать окружающую среду на качество окружающей среды на каком-то уровне, нужно тратить не меньше 2% национального бюджета.
А лучше 3.
А лучше. Нет, а чтобы улучшить 3-4, Япония показала 5. На 4-5 будет улучшение. 2 будет то же самое, не хуже. А если меньше 2%, будет хуже. У нас будет хуже, потому что мы тратим много меньше 2%.
Лев Александрович, а если говорить о стратегических целях, вот Великобритания обозначает их как защита окружающей среды, как центральное направление внутренней политики. Вы уже привели пример, так сказать, с главными фигурантами по Фродкову и Касьянову по поводу штрафов. А все-таки, если говорить действительно всерьез о перспективной политике в области защиты окружающей среды, она вообще какова в России?
Ну, в России нет политики защиты окружающей среды. В России уже давно нет такого понятия «защищать окружающую среду». У нас, ну, просто нет этого. Поэтому я не знаю, как вам ответить. У нас используют природу.
Это то есть всё. У нас есть не Министерство охраны природы, а Министерство природных ресурсов.
Да, конечно, оно нацелено на использование природы для сиюминутных целей. Сиюминутными целями называется вот нынешнее состояние развития экономики.
Государство фактически ушло от охраны окружающей среды, от охраны лесов, от охраны вод. Государство ушло. Ушло от того, чтобы знать о том, что делается с окружающей средой.
Ну как в этой ситуации области... можно изменить демографическую политику?
Ну вот, смотрите, в Тюменской области было 7 природоохранных инспекторов. Тюменская область 3 раза больше, чем Франция. 7 природоохранных инспекторов было. И мы кричали «мало, мало, мало», потому что мы не знаем разливы нефти там и так далее, безобразие которое. Сейчас 2 природоохранных инспектора на всю Тюменскую область. Ну, примерно вот что происходит. Значит, результат. Результат. Вот я уже начал говорить о экономике. Мы действительно посчитали, экономисты, слава богу, теперь посчитали. Вот мы говорим, прирост ВВП там 7-8%, замечательно, страна растет. Посчитали. Если мы учтем ущерб здоровью населения и ущерб окружающей среде, то у нас не прирост ВВП, а отрицательный рост. Прирост вроде бы в деньгах там на 7-8%, а вот в ущербах 8-9% каждый год. То есть мы катимся вниз. И цена нашего экологического неблагополучия – это примерно 350 тысяч дополнительных смертей в год. Люди могли бы жить.
Спасибо. И у нас очень давно на линии Андрей из Одинцова, который просто уже почти 10 минут ждет возможности высказаться. Пожалуйста, Андрей.
Алло, здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемый гость.
Здравствуйте.
Вот я живу в Одинцово. У нас считается самый чистый район, ну, по экологии. Но отдыхать нам негде. Мы ездим на Москва-реку.
А почему?
Ну, в городе нету ни прудов, ни озер. Около реки построены коттеджи. Канализации нету. Все нечистоты сливаются в реку. В лес зайти невозможно. Кругом заборы с колючкой и охраной. Леса вырубаются. Рядом власть с ядерным оружием. Там две большие трубы, вообще неизвестно. А что оттуда выбрасывается?
Андрей... Понятно, ситуация – это прямое последствие, так сказать, последних лет вот, политики, как лесной кодекс, так и водный. Лев Александрович, пожалуйста.
Я сделаю ремарку. Во время войны не только весь наш советский народ встал на защиту Родины и победил, но и Волга встала на защиту Родины, потому что все почтовые ящики, это по-нынешнему, а раньше это называлось оборонные заводы, они стояли у нас на берегах Волги, и Волга была погублена. И в 47-м году в мае Сталин издал постановление правительства о мерах по спасению Волги. Мы сейчас повторяем то, что случилось тогда. Мы вот бездумно, относясь к окружающей среде, мы просто повторяем то, что уже прошли.
Да,
Подмосковье. Странные дела творятся. Вот мы, Лев Александрович знает, там в Перми сжигали твердотопливные ракеты. Мы там все стояли на уши. Лев Александрович лично принимал там участие в протестах, потому что действительно сжигание без экологической экспертизы там и так далее, и так далее. Под Москвой в прошлом году нелегально сожгли несколько твердотопливных ракет. Государство об этом не знало. Ни одна инспекция. Ни одна инспекция об этом не знала. Только когда же люди стали жаловаться там, на звуки, на слезы, на выпадающие волосы, только тогда обратились, стали искать, а кто, где и что. Вот к чему мы пришли. Государство ушло.
Да, и мы слушаем Юрия из Москвы. Это последний звонок, который мы можем принять. Пожалуйста, Юрий, кратко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Юрий из Москвы.
Да, пожалуйста.
Алексей Владимирович.
Да.
Узнаете?
Да, слушаю.
Значит, это самое президент 10 числа... В послании парламенту сказал, будем развивать дальше атомную энергетику. А ничего, конечно, он, конечно, это согласовал с Росатомом. Но что будет с ядерными отходами, неизвестно. Но вы прекрасно знаете, что они завалили прекрасную трубоподобную емкость, понятно, да?
Uh-huh.
Где будут хранить дальше отходы. И эта трубоподобная емкость может быть, она дорогая для НПО «Маяк». Thank you very much.
Ага. Значит, ну, знаю я насчет этой емкости, знаю, это замечательное, конечно, решение, может быть, но могу расстроить вас или, наоборот, обрадовать. Я абсолютно уверен, что никаких этих 40 атомных блоков не будет построено. Это просто программа для распиливания бюджета, для распиливания этих самых вот этих денежек, которые свалились на нас за высокие цены на нефть. Сейчас такие и не будут эти блоки построены. Так что я думаю, что, к сожалению, наши денежки уйдут в какие-то карманы. Вот и все.
Я просто хочу процитировать немножко сообщения, которые пришли к нам на пейджер. В частности, господин Добрый, наш постоянный слушатель, очень верный слушатель, пишет нам, что в 2005 году экологическая обстановка в Питере по сравнению с 2004 годом не ухудшилась. Валовый выброс загрязняющих веществ на голову 4,5 миллионов петербуржцев составил 275,5 тысяч тонн. Но для наглядности господин Добрый объясняет, что это около 10 железнодорожных составов по 60 вагонов каждый. Так что экологическая обстановка в Питере стабильная.
Но это без учета токсичности.
Нет.
Дело же не в тоннах.
Марин, я должен сказать, я только что из Питера, вчера был там. На самом деле, там около Питера вода стала чище. Почему? Они наконец-то сделали очистные, примерно 80% стоков питерских теперь чищают.
Да.
Но Питер был единственной столичным городом, который до 78-го года у них
сливал
не было вообще
канализацию прямо в
потом,
него.
Потом к 95-му году, ага, там 40%, и вот сейчас там 80%. Конечно, что-то делается, и что-то, но сравнительно с тем, что надо сделать... Это такая малость делается, и мы катимся, конечно, к экологической катастрофе.
Не успеем. То есть, может быть, и 100% будет, но мы не доживем. Вот что может случиться.
Ну вот и последнее сообщение, пришедшее на пейджер, это пишет нам Эмилия. В 92-м году она была в Хельсинки и обратила внимание на безупречную чистоту воздуха. Она там была в течение 2 месяца. И ей сказали, что ни одна машина не выходит на улицу без фильтра. Естественно, вопрос к присутствующим в студии, почему у нас об этом никто не думает. Только, пожалуйста, видимо, уже не успеем ответить на этот вопрос Эмилия, но весь предыдущий разговор вполне, так сказать, дает ответ, почему об этом никто не думает. Почему ставятся заводы без фильтров, почему покупаются устаревшие технологии, привозятся в Россию и, опять же, работают без очистных сооружений. Так что здесь, в общем, вот ваш вопрос звучит несколько риторически.
Нет, по Москве-то думают, какая-то программа есть, но мало.
Ну вот на этом, к сожалению, мы вынуждены завершать нашу программу. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «За что мы любим детективы». В гостях у Виктора Ерофеева сегодня писатели Марина Невзорова и Сергей Литвинов и главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии Радио Свобода были председатель Совета партии «Зеленых России» Алексей Яблоков и президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. И говорили мы о том, как сохранить природу. Продюсер Михаил Касторов, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ.
Брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов.
500 солдат и офицеров российской армии вошли в Южную Осетию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре как минимум 5 убийств прохожих.
Пейзаж Левитана ушел за 1 025 000 долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».